Свобода. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. О необходимости реформирования Федеральной службы исполнения наказаний, переаттестации личного состава сотрудников службы, о коррупции, пытках, многочисленных нарушениях прав человека в местах лишения свободы в последнее время говорилось очень-очень много, в том числе и в этой студии. Тем не менее, я считаю нужным вернуться к теме, все потому, что теперь о злоупотреблениях членов администрации российских колоний заявляют не только правозащитники и бывшие заключенные, но и недавние сотрудники службы исполнения наказаний, один из которых сегодня находится здесь, в студии «Радио Свобода», это майор Алексей Иванов, который сравнительно недавно уволился из службы, Федеральной службы исполнения наказаний. Вы работали, насколько я понимаю, в одной из подмосковных колоний, верно?
Да, это следственный изолятор номер 10 в городе Можайске.
Угу. Помимо Алексея Иванова с нами сегодня Лев Александрович Пономарев, сопредседатель Фонда защиты прав заключенных, известный правозащитник российский, известный нашим постоянным слушателям, участник моих эфиров, а также сегодня с нами Владимир Осечкин, который, я даже не знаю, Владимир, как вас правильнее представлять, потому что либо как предприниматель, либо как недавний заключенный одной из подмосковных колоний, либо как сотрудник проекта ГУЛАГ. Нет? Ну, в общем, я думаю, что все это будет верно, поскольку вы тоже оказались в этой системе. И, кстати, для слушателей поясню, именно благодаря во многом Владимиру о той ситуации, которая складывается в подмосковных колониях и следственных изоляторах, стала известна и правозащитникам, и прессе. С нами на телефонной связи в настоящее время Владимир Климов, это уполномоченный по правам человека Кировской области. Я сейчас тоже сразу хочу пояснить, почему мы звоним Владимиру Владимировичу. Дело в том, что, и об этом сообщал Лев Пономарев, буквально на минувшей неделе сообщалось, правозащитники сообщали о массовой акции заключенных в одной из колоний Кировской области, которые объявили голодовку, поскольку не согласны с жестоким обращением со стороны администрации, нарушением их прав. И вот Владимир как раз только что вернулся из этой колонии, смотрел, что там происходит. Я попрошу его рассказать нам в эфире, что вы, Владимир Владимирович, там застали, действительно ли ситуация чрезвычайная.
Добрый день. Ну, мне, наверное, сегодня уже нельзя сказать, что ситуация чрезвычайная. Потому что вчера вечером, и это очень хорошо, отказ от приема пищи осужденными был прекращен. Они пошли на ужин и ужинали. А сегодня они завтракали. И я надеюсь, что сейчас будут обедать.
Владимир, сколько длилась эта голодовка, сколько человек участвовали в ней? А главное, удалось ли вам выяснить, что стало причиной вот такой акции?
Значит, голодовка началась 19 сентября. 24 человека, находящихся в отряде строгих условий отбытия наказания, перестали принимать казенную пищу. На следующий день их поддержала часть осужденных уже с обычных отрядов 20 числа. 21 и 22 уже, ну, я бы сказал так, что почти вся колония. Потому что когда я приехал туда и встречался во всех отрядах, то я не мог точно сосчитать, сколько людей отказываются от приема пищи. Но если в колонии примерно 1200-1300 осужденных, то я думаю, что почти все, кроме тех, кто выходил на работы, пищу не принимали.
Владимир, а что, из-за чего они начали голодать? Им что, не понравилось меню? Или вот вы просто говорите, что нет, они отказались, знаете, от приема пищи?
Меню тут, я думаю, ни при чем. Хотя несколько высказываний мне насчет того, что кормят плохо, было. Но они, ну, как бы сказать, не конкретные. Было несколько высказываний от осужденных, которых я неплохо знаю, потому что они неоднократно были у меня на приеме. Я в этой колонии строгого режима бываю, ну, не меньше 4-5 раз в год. о том, что движение по замкнутому кругу, вот это, наверное, одна из основных таких вот, один из основных посылов. То есть, скажем, осужденный жалуется, что его притесняют, что его бьют, что его, по его мнению, незаконно накладывают на него дисциплинарное взыскание, то есть отправляют либо в ШИЗО, либо в ПКТ, либо в ЕПКТ. Естественно, это отбрасывает назад какие-либо перспективы по условно-досрочному освобождению и так далее. И проводится проверка либо прокуратурой, либо следственным комитетом, но все возвращается на круги своя.
Ничего не меняется, а кроме того, насколько я вот знаю из рассказов тех бывших заключенных, которые побывали в студии «Радио Свобода», те из них, кто жаловался, потом еще большему давлению подвергаются со стороны администрации колонии и следственных изоляторов, верно?
Ну вот я в чем-то соглашусь, в чем-то не соглашусь. Если мне дадут еще там совсем немного времени, я выскажу свою точку зрения.
Пожалуйста.
Потому что все-таки ведь голодовка, если мы так ее назовем, прекратилась. И, ну, это говорит о том, что, значит, все-таки какой-то консенсус был найден, и была некая группа осужденных, которые руководили этим процессом. То есть это не так все просто. Угу. Я думаю, но я также точно могу сказать, если бы все права, которые положены там, в этой 11-й колонии, соблюдались, и какая-то группа осужденных решила поднять колонию на неповиновение в плане приема пищи, то вряд ли бы это было возможно.
Вряд ли бы их поддержали.
Да, поэтому все-таки дыма без огня не бывает.
Угу. Спасибо, Владимир Владимирович. Я знаю, что вы заняты, вы приехали в Москву сейчас как раз для того, чтобы встретиться с уполномоченным по правам человека Российской Федерации, с господином Лукиным. Я надеюсь, что совместными усилиями вам удастся как-то наладить ситуацию, складывающуюся в том числе и в российских, в том числе и в 11-й колонии Кировской области. А сейчас я хочу обратиться к Льву Александровичу Пономареву, которому, собственно, стало известно об этом сигнале. Расскажите, пожалуйста, вам известно ли то, что стало основной причиной неповиновения, вот такого возмущения подобной акции?
Здесь я должен сказать, что в каком-то смысле, если все так, если действительно добровольно прекратили голодовку, их не запугивали, а найден какой-то консенсус, то это редкий случай вот такого мирного разрешения конфликта. Редчайший случай. И он, собственно, произошел в силу каких-то случайных обстоятельств. Прежде всего, мы давно получали жалобы, у нас есть полная информация о том, что происходит в этой колонии, а мы не про каждую колонию имеем информацию, мы как бы знали заранее даже, вот мы уже знали заранее, что там напряжение возрастает, и поэтому, как только голодовка была объявлена, мы тут же стали об этом говорить и публично, в прессу стали сообщать. Я должен сказать, что начальник ГУФСИНа Кировской области сначала не признавал это.
И оказывал, то есть говорил, что нет никакой голодовки?
Он говорит, 20 человек в СУСе голодают, а вообще сотни, тысячи человек не голодают. А мы знали, что тысячи голодают. И вот у нас была пикировка в средствах массовой информации. Более того, он, насколько вот я знаю, опять-таки, все это, понимаете, это все два источника информации, как бы официальный, полуофициальный или вот от заключенных. Заключенные тут же стали говорить, что начальник ГУФСИНа Кировской области оказывает давление, говорит, что либо вы прекратите голодовку, либо мы вводим сюда спецназ Минюста, и вас всех здесь покорежат. Все равно все из вас, те, кто будут особенно упорствовать, попадут в ИК-6, и ИК-6 там имеет очень плохую славу.
Да, мы тоже рассказывали,
да, об этом. Да, мы не рассказывали. Кстати, нам удалось там снять начальника ИК-6, и там стало лучше. Но все равно в последнее время говорят, что они снова возвращаются к старым методам. А само вот это, если вы что-то будете делать и попадете в пыточную зону, это действует очень сильно, потому что, ну, что-то изменилось, что-то нет. Поэтому давление продолжалось, это я рассказываю в динамике. Потом мне удалось дозвониться до Лукина, который за границей. Я обратил его внимание на эту ситуацию. Он очень активно действовал, несмотря на то, что он за границей. Он созвонился с Реймером. И мне, вот со слов Лукина, я знаю, что Реймер сотрудничал с ним в разрешении этого конфликта. И вот сейчас я знаю результат. Я не знаю, вот пока мне не было звонков ни сегодня, вчера вечером и сегодня утром, на самом деле, что происходит. Но мы будем все равно держать под контролем эту ситуацию. Я к Лукину тоже иду в понедельник. И здесь я думаю, что мы найдем какой-то как бы выход без насилия, в конце концов. То есть мы все равно будем продолжать эту работу.
Спасибо, Лев Александрович. Я хочу вот из Кировской области переехать в область Московскую и дать слово другим участникам сегодняшней программы. Но это произойдет сразу после небольшого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Фонда защиты прав заключенных Лев Пономарев, бывший заключенный одной из подмосковных колоний, а ныне один из участников проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, и относительно недавно уволившийся из Федеральной службы исполнения наказаний майор Алексей Иванов. Сегодня мы говорим о ситуации, которая складывается в российских колониях с точки зрения соблюдение там прав человека. И, в частности, мы рассказали о голодовке, которая вроде как закончилась в одной из колоний Кировской области. А сейчас я, собственно, хотела бы, чтобы те гости, которые еще не успели высказаться, рассказали о том, что же происходит в подмосковной, в одной из подмосковных колоний и в одном из подмосковных следственных изоляторов. Почему, собственно, вы считаете необходимым рассказывать об этом? Я передаю слово Владимиру Осечкину. Для слушателей недавно подключившихся к нашему эфиру, поясню, что Владимир к своему несчастью попал в число тех предпринимателей, которые оказались сначала в тюрьме, потом в колонии. Очень привычная для российского бизнеса статья 159, часть 4, насколько мне известно, это мошенничество. Все-таки вам удалось выйти условно-досрочно, и выйдя, вы создали, я так понимаю, или являлись одним из создателей движения «ГУЛАГу нет», и начали рассказывать о том, что творится там, где вы отбывали наказание. Расскажите, пожалуйста, об этом, Владимир.
Добрый день, Марьяна. Добрый день, радиослушатели. 15 июня этого года меня освободили по условно-досрочному. И вот с этого момента я уже здесь, на свободе, начал активно заниматься правозащитной деятельностью, общаясь со многими журналистами, рассказывая правду о том, что происходит там. Потому что вот конкретно в Можайском СИЗО 50/10 я провел с августа 2007 по февраль 2011 года. На некоторые следственные действия меня увозили в Медведково и в Бутырку, в Москву, на основной период времени 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 год я застал в Можайском СИЗО номер 10. Я могу сказать, что при мне весной 2008 года менялась администрация данного следственного изолятора. Бывшего начальника, который в прошлом артиллерист и военный, уволили по каким-то формальным причинам, и после этого пришла новая администрация. И на моих глазах менялся коллектив данного следственного изолятора. Наиболее человечные и адекватные люди, которые нормально относились к заключенным, выводили на прогулки ежедневно и так далее, были вынуждены оттуда уволиться.
То есть я правильно понимаю, что произошла обратная ситуация? Ну, мы привыкли к тому, что если где-то что-то не так, то меняют администрацию и начинают перемены к лучшему. А здесь получается, что сменили администрацию и начались перемены к худшему.
Это не просто перемены, это были кардинальные изменения, когда была введена практика избиения заключенных за попытки...
Просто так вот?
Нет, не просто так, за попытки обжалования незаконных действий администрации, за попытки подачи жалоб руководству ФСИН области и в прокуратуру. Была практика, Алексей не даст соврать, когда заключенные были вынуждены писать коллективные массовые жалобы по 200-300 жалоб, и когда администрация...
На них реагировали как-то?
На них реагировали коренным образом по распоряжению начальника следственного изолятора Вячеслава Мельника. Все данные жалобы собирались у него в кабинете, после чего сотрудник оперативного отдела выносил все это во двор и сжигал на глазах у заключенных.
То есть вам это достоверно известно?
Нам это достоверно известно. Более того,
данные... Я подтверждаю слова Владимира Осечкина.
Данные факты закреплены протоколом процессуально адвокатами в объяснениях и передано уже в Следственный комитет и членам Президентского совета по правам человека.
Я хочу сейчас обратиться к Алексею Иванову. Алексей, вот вы же работали в этой системе, да? В частности, вот в этом следственном изоляторе номер 10. Сейчас Владимир рассказал о том, что заключенных избивали. Я так понимаю, что вы, выходит, тоже участвовали вот в этих избиениях массовых заключенных. Вообще, как это происходило? То есть сидит начальник и говорит, а давайте-ка устроим трепку здесь, а то они больно права начали свои активно качать. Ну, или как это выглядит вообще?
Это выглядит так, что, значит, собирают всех сотрудников изолятора по тревоге в 6 часов утра, мы все приезжаем, вот, и далее идет команда, то есть провести обыск во всей тюрьме. Значит, к этому обыску были привлечены, значит, спецназ, вот, а также сотрудники соседних тюрем, колоний и так далее. То есть около 70 человек сотрудников и где-то 20 человек спецназовцев.
Но это сейчас ничего удивительного не рассказываете, потому что вот для меня, как для обывателя, думаю, для большинства слушателей, обыск в изоляторе, в колонии вполне нормальное явление, тем более, что о многих подмосковных колониях, изоляторах рассказывают, что там наркотики ходят достаточно свободно, и что такого, с вашей точки зрения, незаконного вот в проведении обыска? Или это как метод устрашения? Я просто хочу понять, чем обыск. Обычный обыск отличается вот от такого, о котором мы сейчас рассказываем?
Обычный обыск, то есть, вот когда я отвечал вообще за обыска в тюрьме, вот, ну как, выводятся заключенные, их мы не ставили на серьезные растяжки, не избивали мы их дубинами.
Что такое серьезные растяжки?
Это ноги на ширине плеч, то есть
шире,
то есть их разбивают по... Значит, сторонам, человек стоит, значит, в таком положении, у него трясутся ноги, некоторые люди падают.
Угу. Вот, часами?
Часами стоят. И когда из камер начинают выбрасывать дорогостоящие, предположим, таблетки сердечника человека, когда он начинает возмущаться, почему вы выбрасываете мои таблетки, или рвут фотографии, значит, родственников, детей, также выбрасывают на продол, и когда заключенный начинает, значит... возмущаться, его за это избивают дубинами.
Вот для чего это делается?
Для чего рвутся фотографии?
Вы...
Это просто беспредел, я считаю.
Чтобы, ну, беспредел, чтобы сделать что? Вот вы пока там работали, вам как-то объясняло ваше непосредственное начальство, для чего это делается? Вы вообще понимали, для чего эти акции проводятся? И вообще могли отказаться в этом участвовать, например?
Как я мог отказаться? У меня приказ от моего непосредственного начальника. Я выполнял его.
Но у вас приказ провести обыск, а не избивать людей. Людей,
да,
верно?
Да, но мы-то и не избивали людей, избивали, значит, люди в масках.
А, то есть это спецназ Федеральной службы исполнения наказания, что ли, получается?
Да.
Или это там сотрудники, приехавшие из других колоний?
Нет, это спецназ в масках, то есть...
Спецназ Минюст называется.
Да.
А для чего это делалось-то?
Ну, как для чего?
Ну вот начальник объяснял вам, для чего бить людей. Это у него развлечение такое, мотивация какая-то была.
Марина,
это...
можно
да,
я
пожалуйста,
отвечу,
Владимир.
Я немножко больше в курсе, потому что мы по поводу этого проводим общественное расследование совместно с членами Президентского совета по правам человека. И уже на данный момент удалось выяснить следующее. Значит, в последние годы в Можайском следственном изоляторе 50/10 была распространена торговля наркотиками заключенным. Причем эта торговля наркотиками и занос, пронос наркотиков на территории следственного изолятора проводился не родственниками заключенных, не самими заключенными и не адвокатами, а коррумпированными сотрудниками самого СИЗО 50/10. Это уже установлено, у нас, опять же, все это занесено в объяснение, несколько сотрудников об этом дали признательные показания, и все это сейчас вместе с обращением членов Президентского совета будет направлено руководству ФСИН, ФСБ и Следственного комитета обязательно.
Подождите, что значит дали признательные показания? То есть бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, вот как Алексей Иванов, да, пришли и сказали, здрасте, мы действительно торговали наркотиками, они решили таким образом подставиться, они же понимают, что это уголовно наказуемое деяние.
Значит, есть сотрудники, которые показывают, что по распоряжению начальника следственного изолятора и его заместителя по оперативной работе, они, исполняя данные приказы, проносили через шлюз там, где заезжают автозэки, минуя комнату досмотра передач, сумки в вечернее время, значит, по распоряжению начальника следственного изолятора, его заместитель отключал видеокамеры наблюдения, чтобы они не фиксировали данное незаконное действие, и после этого сумки там 50-60 килограмм ориентировочно весом проносились в следственный изолятор и заносились в камеры, после чего через день или два или три в этой камере и соседних находились бутылки водки в стекле, наркотические средства, и ну, в этом есть прямая взаимосвязь. Угу. Поэтому, когда я сказал, что есть признательные показания, у нас есть, я имею в виду, показания сотрудников, которые говорят о том, что это происходило, о том, что они участвовали в этом, но не зная, что на самом деле сокрыто внутри, потому что эти сумки запрещалось досматривать, типа по распоряжению вот своих руководителей они заносили эти сумки в камеры определенным заключенным.
Скажите, Алексей, вот во время вашей службы в Федерае, во ФСИНе, вам не приходило в голову о том, что действия администрации заведомо незаконны, и нужно бы каким-то образом пожаловаться, я не знаю, какому-то начальству? Вы это не предпринимали ли подобных попыток?
Нет, я не предпринимал.
А почему?
А кому я буду жаловаться?
Ну, не знаю, непосредственному начальству ваших начальников в колонии, в управлении областной федеральной службы исполнения наказаний, в федеральную службу безопасности, например.
Ну, после увольнения я обратился вот на сайт к Володе Осечкину и решил рассказать правду. А когда я служил там, то как бы... Боялся просто-напросто.
Блин, уже хорошо, что он уволился, понимаете, не надо его, так сказать, вот, прессовать. Нет, не я... каждый. Он уволился, он говорит правду, понимаете, это очень важно. Да.
Олег Александрович, я сейчас пытаюсь просто задать те же самые вопросы, которые задало бы большинство людей, сидящих под
ну, система. Ну, Марьяна, ну, система. Ну, вот, например, давайте я вас спрошу, почему журналисты не увольняются с Первого канала телевидения? Вот, объясните мне, почему не увольняются? Хотя там так же прессуют. Не в СИНы, так сказать, и не убьют там, понимаете, да, но не увольняются. А хотя понимают, что там происходит, да.
Скажите, с вашей точки зрения, Владимир, вот те акции неповиновения, которые время от времени устраивают заключенные для того, чтобы обратить внимание на свое бедственное положение, они вообще какой-то эффект имеют?
Вы знаете, мне кажется, что акция неповиновения – это одно, а отказ от приема пищи – это другое. В этом нет никакого повиновения, есть или не есть, это право заключенного, и если человека или массу заключенных доводит до состояния, когда они готовы предпринять попытку суицида или отказаться от пищи, что также может привести к... то это необходимо проводить тщательное расследование и понимать, какие ситуации довели этих заключенных до такого.
Толк есть от подобных голодовок?
Толк, если не будет общественного контроля по этим ситуациям, никакого толка не будет, будет только хуже.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Фонда защиты прав заключенных Лев Пономарев, бывший заключенный одной из подмосковных колоний Владимир Осечкин и уволившийся сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний майор Алексей Иванов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Москве открылся съезд незарегистрированной оппозиционной партии Народной Свободы. Заведет главную тему форума – выработка позиции партии по отношению к парламентским и президентским выборам, а также обсуждение графика политических акций партии. Также сегодня проходят предвыборные съезды партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. В России сегодня проходит акция протеста автомобилистов, недовольных высокими ценами на бензин. Ее организаторы, среди которых Федерация автовладельцев России, профсоюзы и неформальные автоклубы, призывают граждан выразить протест необоснованным ростом цен на топливо и бездействию правительства и правящей партии «Единая Россия». Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят сегодня газовый вопрос и другие аспекты двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут в подмосковной резиденции Завидово. Ожидается, что в них примет участие и премьер-министр России Владимир Путин. В Йемене не менее 16 человек были убиты сегодня при обстреле правительственными силами лагеря оппозиции на столичной площади перемен. Данные о погибших и десятках раненых приводят местные врачи. Днем ранее жертвами вооруженных столкновений в Сане стали по меньшей мере 13 человек. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя поданную в ООН заявку на признание независимого палестинского государства, заявил, что только переговоры могут привести к урегулированию ближневосточной проблемы. Иран ведет переговоры с Россией о строительстве новых ядерных реакторов. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинежад в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дочь свергнутого диктатора Ливии Муаммара Каддафи Аиша заявила, что ее отец по-прежнему полон сил и намерен продолжать борьбу против новых ливийских властей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель Фонда защиты прав заключенных Лев Пономарев, бывший заключенный одной из подмосковных колоний, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» и эксперт рабочей группы, созданный при президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Осечкин, а также уволившийся сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний майор Алексей Иванов. Сегодня мы говорим о ситуации, которая складывается в местах лишения свободы в России, в частности, в двух регионах в Подмосковье, а именно в следственном изоляторе 55/10 в Можайске, и о ситуации, которая в Кировской области, в 11-й колонии, вот где заключенные недавно голодали. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Свои вопросы участникам программы вы можете задать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Ваши вопросы, ваше мнение относительно того, можно ли что-то предпринять для того, чтобы изменить ситуацию, складывающуюся в колониях, следственных изоляторах, потому что люди... Мы сейчас не говорим о качестве российского правосудия, о том, что... Тем более у заключенных есть поговорка, что тут все невиновные сидят, да? Но, тем не менее, все равно эти люди... Они выходят на свободу, и, наверное, от того, в каких условиях они содержали, вообще, что происходило с человеком все это время, во многом зависит от того, каким он возвращается в общество. Поэтому я думаю, что эта ситуация касается абсолютно всех. Вот. А сейчас я попрошу Владимира Осечкина, который сам, к несчастью своему, прошел вот через эту мясорубку, рассказать просто чуть подробнее о тех злоупотреблениях, которые, и нарушениях прав людей, которые происходят в следственных изоляторах. Да? Да, тем более здесь нужно отдельно же пояснить, что если в колониях сидят люди, в отношении которых уже вынесены приговоры, и они уже судом признаны виновными, то в следственных изоляторах в большинстве своем находятся люди, которые под следствием, и вообще может статься, что их еще и оправдают, хотя, учитывая процент оправдательных приговоров, не факт, но тем не менее. Расскажите, пожалуйста, вот что конкретно, в частности, в Можайском следственном изоляторе происходило, и потом я попрошу Алексея Иванова, который раньше там работал, тоже рассказать некоторые подробности
этого. Спасибо, Марьяна, за вопрос. Ну вот, с учетом того, что 4 года подряд я находился в СИЗО 50/10 и наблюдал, могу сказать, что там существовало системное нарушение прав заключенных. По пунктам. Первое. У заключенных фактически отсутствовало право обжаловать незаконные действия администрации, подавать жалобы на действия администрации в прокуратуру и руководство ФСИН. Данные жалобы просто собирались, сжигались, уничтожались, а самих людей, которые жаловались заключенных, их репрессировали. Фальсифицировали основания и сажали их по фальсифицированным основаниям в карцер. Значит, там переворачивали вверх дном по нескольку раз в день камеры, например, у меня со мной это происходило. Дальше избиение, запугивание, применение спецназа, совершенно необоснованное в отсутствие наличия бунта. Значит, это вот первое. То есть заключенные фактически...
Невозможность жаловаться.
Да, совершенно верно. То есть то, что по уголовному делу идет в суд и в прокуратуру и следователя, они отправляют. А что идет на обжалование законных действий администрации, все это подвергалось жесточайшей цензуре в нарушении 21 статьи Федерального закона 103 о содержании под стражей. И, соответственно, данные жалобы просто не отправлялись. Также, например, был конкретный случай, когда заместитель начальника следственного изолятора по оперативной работе...
Следственного изолятора вот этого 50...
Да, совершенно верно, да, Казбек Хасенович Хацуков. Значит, он, к нему в руки попала моя жалоба в Европейский суд по правам человека, конкретно на нарушение статьи 3 Евроконвенции. Я жаловался на пытки и бесчеловечное отношение. И вместо того, чтобы в течение 3 суток незамедлительно отправить без цензуры, мою жалобу в течение недели читали, после этого вызвали меня в следственный кабинет, со мной проводили профбеседу, меня вынудили переподписать, когда я сказал, что я все равно буду жаловаться, и я уже аналог подал через адвокатов. Только после этого была переправлена не моей рукой дата с 10 на 17 июля 2010 года, и после этого эта жалоба ушла в Страсбург. Вот. Но при том, что у меня защищало два профессиональных адвоката, и мой родной отец, журналист, тоже был защитником по уголовному делу. То есть со мной администрация вела себя достаточно корректно, в отличие от тех людей, у которых не было...
Вы выделялись на общем фоне.
Но с учетом того, что я сидел по экономическому резонансному делу, что у меня были адвокаты, что на контроле дело было в Генпрокуратуре, что по моим заявлениям и жалобам возбуждались другие уголовные дела. Значит, с учетом того, что за последний период произошли изменения в моем уголовном деле и потерпевшую по моему уголовному делу.
То есть у вас была возможность обращать на себя внимание, и вы были защищены таким образом?
Да, да, тем более, что вот с весны 2010 года в интернете мы запустили совместно с Юлией Рощиной и Сашей Божебиным проект truejustice.net, и отец на свободе, там, находясь с ними, контактировал, и в интернете уже у нас был блог, где мы укладывали подробно всю историю по моему уголовному делу в том числе.
И что происходит в следственном изоляторе в частности?
Скажем так... Сейчас уже эта подробно тема как бы там освещается, выкладывается. Конечно, когда я находился в заключении, я понимал, что существует угроза реального физического моего устранения, и поэтому, несмотря на то, что я через адвокатов передавал отцу, значит, записки и статьи также о нарушениях прав заключенных, ну, из соображений моей безопасности, да, отец, ожидал, что когда я выйду на свободу, тогда мы уже будем это опубликовывать. И как только я вышел, вот мы сейчас совместно создаем проект «Гулагу.нет».
Я хочу уточнить у Алексея Иванова, который отработал меньше года, я так понимаю, вы были в Федеральной службе исполнения наказания
сотрудникам. Да, чуть меньше года.
Не выдержали больше.
Не выдержал и уволился.
Ну, вы сами уволились, вас никто не увольнял, не разжаловал. Это очень важно просто пояснить для слушателей в том числе. Я уже этот вопрос задавал в том числе и сегодня. Вообще неоднократно в этой студии, когда речь идет вот о колониях, администрациях их. Мне как вот нормальному, обычному человеку совершенно непонятно. То есть понятно, что хочется устроить коррупционную систему, это можно понять, приторговывать наркотиками, водкой, чем-то еще. Это с обывательской точки зрения можно понять, хотя не одобрить, но понять. Но непонятно, для чего при этом избивать людей, для чего их, то, что называется, кошмарить. В этом-то какой смысл? Или в колониях работают исключительно какие-то кровожадные головорезы, которые просто вот садисты от природы? Вот в чем, с вашей точки зрения, причина?
Дело в том, что когда заключенные пишут жалобы на администрацию, это очень раздражает самого начальника и его заместителей. Вот. И идет, значит, непосредственно от него приказ, то есть зайти в ту или иную камеру, все вывернуть.
То есть он фактически просто боится место потерять, или ему просто не нравится?
Совершенно верно. Он боится просто потерять место. Потому что я был свидетелем, когда я собирал на утреннем обходе по 700 жалоб, вот, и после этого я передавал эти жалобы заместителю начальника по оперработе. Вот, далее он относил эти жалобы начальнику, вот, и после этого эти жалобы сжигались на мусорном ведре.
На глазах у заключенных, как говорил Владимир?
Да, на глазах у заключенных, которые смотрели это все в окна.
Евгений Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Евгений Николаевич. Вы знаете, вот я в таком возрасте, то, что я сейчас слышу, это же откровенный гестапо-фашизм. Только когда у нас в Отечественной войне избивали и уничтожали наших детей, жен и так далее, населения, там всегда ссылались на приказ. Значит, теперь наши молодые люди, которых воспитывают наши фильмы и наше воспитание путинское, значит, они фашисты, гестапо. Это, получается, собственное население они уничтожают, которые платят им зарплату. Это ужас какой-то. То, что рассказывают, это откровенное гестапо. Я вот что хотел сказать.
Да, Евгений Николаевич, тут сразу и Владимир Осечкин, и Илья Александрович Пономарев хотят на вашу реплику ответить. Владимир, давайте.
У меня только одна реплика. Евгений Николаевич, спасибо за откровенность. Но дело в том, что фашисты и гестапо к собственному населению так не относились. Они так поступали с врагами нации.
Пожалуйста.
Я должен сказать, что оценка близкая к адекватности. Я хочу обратить внимание. Вот молодые люди сейчас говорят о не самых страшных преступлениях, которые совершаются, понимаете? Да, в растяжке это все чудовищно. Когда в обморок человек стоит на растяжке 4 часа и падает в обморок, это, ну, преступление, конечно.
Ну, пытки.
Но нам-то приходят письма об изнасилованиях. Слава богу, там этого не было, понимаете? Изнасилованиях сексуального характера, понимаете? Значит, убийствах, и которые не раскрываются системой. И когда мы ставим вот перед прокуратурой, следственным комитетом, чтобы это расследовалось, работает круговая порука. И, кстати, вот Климов, уполномоченный по правам человека, тоже говорил о круговой поруке. Вот в чем проблема, что мало того, что жалобы не выходят, но когда жалобы выходят, и когда правозащитники получают эти жалобы, и говорят, снимите этого садиста, этого гестаповца, да, прокуратура покрывает все преступления. И это уже система, я бы сказал, ну, круговой поруки, но я бы, пожалуй, заикнулся бы и о политической системе.
Мне так непонятно совершенно, какой интерес прокуратуре прикрывать незаконные действия сотрудников администрации КАЛА. Если следственные изоляторы, опять же, извращенным несколько пониманием, можно понять, потому что там сидят подследственные, прокуроры заинтересованы в обвинительных приговорах, на них в изоляторах легко давить, здесь можно еще понять что-то. Но в колониях-то им какая разница, что там... Ну, точнее, должно быть принципиально, чтобы люди сидели, их права не нарушались. Да.
Вы знаете, здесь уже, я не буду полностью рассказывать анекдот, но был такой анекдот, что вот плохо играют артисты и говорят, что может музыкантов там новых набрать, систему надо менять. Поэтому это просто лишний раз показывает, что создана система, где все управляется как бы из одного источника, так сказать, и прокуратура, и следственные органы, и вот ФСИН, и судебные органы работают как... репрессивный механизм, который подавляет волю граждан. При этом они оттачивают, все это как бы подготовлено для того, чтобы в будущем вдруг народ выйдет на улицу, все это вот сразу бы схватить всех за шиворот. Но оттачивают они свои инструменты на обычных людях, так сказать, которые либо невиновны, вот как Володя, либо уголовных там авторитетах, может быть, даже, так сказать, а может, не авторитетов, а обычных уголовников. Но система все время сохраняется, репрессивная, и всегда говорит, отчитывается перед политической властью, что мы всегда готовы выполнить любой ваш приказ, незаконный в том числе.
Алексей, мне совершенно очевидно стало, почему вы уволились вот из этого следственного изолятора. А скажите, пожалуйста, как вот вы нашли Владимира, почему вы решили рассказать о том, что вам известно о действиях администрации? Ведь на самом деле не так часто это происходит. Если посмотреть видеообращения, например, размещенные в Ютьюбе том же, то не так много сотрудников, которые раньше работали в системе, не обязательно в СИНовской, там, в армейской, в прокурорской, высказываются о тех нарушениях, которых им известно, и вам наверняка известна участь большинства из тех, кто высказался. Недавно в В Хабаровске приговорили к 4 годам лишения свободы майора, который рассказывал о собачьих концертах.
По-моему, звучные фамилии Иванов, по-моему, тоже.
Нет. Григорий Чекалин, нашим слушателям постоянно известный прокурор, который сам ушел в отставку и начал рассказывать о том, что... Ну, то есть он еще и в процессе рассказывал о том, что дело сфальсифицировано. Много-много таких людей. Вот вы почему вдруг решили заговорить? Не боитесь?
Вы знаете, во-первых, как я нашел Володю Осечкина, я вышел на его сайт, вот написал ему сообщение, что я хочу рассказать о том геноциде, который происходит
в следственном изоляторе.
Вот. После этого он меня вызвал на телевидение, я дал подробное интервью, вот, рассказал от А до Я, что происходит в этом изоляторе. А также и те сотрудники, которые вместе со мной служили, тоже дали такие же показания, как и я. А чего мне бояться? Я никогда ничего не боялся.
Ну, боюсь. Если люди, которые...
Я говорю правду. Если бы я говорил неправду, я бы боялся. А я говорю правду, и истинную правду. И об этом знают все.
Как вы считаете, вот та информация, которую вы сейчас передали Владимиру, которую вы пытаетесь донести, в том числе, до президента Российской Федерации через членов Совета, она вообще каким-то образом поможет изменить ситуацию, ну, хотя бы вот в этой отдельно, в этом отдельно взятом учреждении?
Вы знаете, Марьян, у нас задача стоит намного шире. Мы хотим показать на примере Можайского СИЗО 50/10 всю эту системность. И вот, к сожалению, трагические гибели Веры Трифоновой, Сергея Магнитского – это не исключение для этой системы. Это, к сожалению, такая порочная практика, страшная, суровая реальность наших дней. Именно поэтому мы хотим вот это вот расследование сделать общественным, публичным, всех этих преступлений должностных и нарушений прав заключенных, которые совершали в СИЗО 50/10, чтобы показать, что не все здорово в нашем Отечестве, и что если рядом с резиденцией президента в 50 километрах от Рублевки процветает такой геноцид, и когда коррупция, наркоторговля и садизм преобладают, да, и из-за этого нормальные, честные сотрудники увольняются с этого следственного изолятора, я считаю, что руководство этого следственного изолятора и надзирающие за этим органы должны подвергнуться самой тщательной проверке.
И понести ответственность.
Совершенно верно. Причем дело даже не только в самом начальнике, да, который условно был одним из людей этой преступной группы, ведь дело еще в отсутствии надлежащего общественного контроля над этим следственным изолятором, над местами принудительного заключения. Ведь в Московской области есть и надзирающая прокуратура, и в Овсине есть УСБ, и есть общественно-наблюдательная комиссия. И при том, что существует ряд проверяющих органов на протяжении нескольких лет, вот все это...
Ситуация не менялась,
совершенно верно, она процветала. Более того, у нас есть факты, я сам был свидетелем этого, когда находился в заключении, Алексей об этом в своих показаниях в интервью Зои Световой и Ольги Романовой рассказал, и другие сотрудники тоже рассказали, что была Потемкинская деревня, когда, например, приезжает прокурор Московской области Аникин с приездом в Можайский СИЗО 50/10, то перед этим... зам по оперработе и весь состав следственного изолятора по приказу начальника запугивают заключенных, чтобы те прокуроры области не жаловались, а из камер, где перелимит и где людей больше, чем спальных мест, для создания видимости законности выводили в прогулочные дворики на 5-6-7 часов без обеда. Значит, и, соответственно, они там находились, пока прокурор не пройдет по камерам и не удостоверится, что нет
всё
нарушения.
Хорошо.
Конечно, совершенно верно.
Система, вся так бывает.
То есть, вот самое страшное, я сейчас не говорю о том, что избиение или изнасилование, это не страшно, но гораздо страшнее и коварнее вот эта вот система фальсификации, которая создана внутри ФСИН и которая работает, хотя бы взять, к примеру, Копейское дело по Челябинску, да, когда в мае 2008 года было забито насмерть 4 заключенных извергами в погонах, а в июне 2008 года Юрий Калинин при разговоре
который
с губернатором
в тот момент времени
возглавлял ФСИН, совершенно верно, он тогда оправдал применение этих жестоких методов и сказал, что вот когда противостоишь какой-то там преступной раздутной силе, очень сложно соразмерить, соответственно, адекватность удара ответного. После чего через 3 года Челябинский областной суд 27 мая 2011 года вынес обвинительный приговор в отношении, по-моему, 17 сотрудников СИН. На скамье подсудимых, помимо самих извергов, которые убивали заключенных, зверски, пытали их, унижали, оказалось практически все руководство в СИН по Челябинской области. Почему это произошло?
Потому что
была система фальсификации, когда они сообщили в Москву директору ФСИН о том, что был бунт, они фальсифицировали эти основания. И такое это повсеместная практика. Также вот когда я, например, был в исправительной колонии, да, я знал, что когда человека вызывают на вахту бить, да, там в качестве там преследования за его жалобы или за какое-то там якобы неподчинение, они изначально, сотрудники, готовили рапорты о якобы нападении на сотрудника, то есть изначально фальсифицируют документы по применению физической силы.
Для того, чтобы оправдать свои
незаконные действия. Совершенно верно, да, и когда спецназ вводит для обысковых мероприятий, во время которых они там издеваются и избивают заключенных, они заранее готовят сфальсифицированные документы по факту того, что якобы какой-то бунт, какое-то нападение. По поводу Можайска, вот еще минуту я займу. Я скажу, что в Можайске в начале августа местные так называемые криминальные авторитеты, они поставили запрет среди заключенных на распространение наркотиков. Это совершенно вопиющий случай, когда ни государство, ни ФСКН, ни администрация следственного изолятора, а сами заключенные пытаются бороться с наркотрафиком внутри следственного изолятора. И вместо того, чтобы поддержать фактически их в таком благом начинании, значит, коррумпированное руководство фальсифицирует документы о якобы бунте, туда заводится спецназ, который не просто там один день участвует в обысковых мероприятиях, а по той информации, которая поступила от родственников заключенных, от самих заключенных и от бывших сотрудников, и этот спецназ в масках находился там 3 недели до той поры, пока мы не опубликовали это у себя на интернет-блоге, информацию не вмешались. Вот только тогда маски покинули следственный изолятор. Практически три недели.
На протяжении трёх недель
люди жили вот в этом животном страхе того, что их опять завтра придут бить. Каждую проверку они видели, когда открываются двери, они видели в коридоре прорези, и, естественно, у них никакой возможности жаловаться, обжаловать не было.
Ну, вот смотрите, вы пишете об этом в своем блоге, вы сообщаете об этом правозащитникам и журналистам, вы наверняка уже обращались в прокуратуру в том числе, тем более, что есть показания нескольких сотрудников вот этого следственного изолятора, даже врач, по-моему, насколько мне известно, этого, который в этом следственном изоляторе работает, дала какие-то свои показания, которые свидетельствуют о том, что да, в колонии распространяются наркотики, да, существуют незаконные действия со стороны администрации. А реакция-то есть какая? Почему этот начальник до сих пор еще начальник?
Значит, срок рассмотрения жалоб и заявлений 1 месяц. Заявления и жалобы в прокуратуру на возбуждение уголовных дел в отношении администрации незаконных действий сотрудников администрации СИЗО 50/10 поданы в прокуратуру области и в Главное следственное управление Следственного комитета России 13 сентября.
Значит, то есть вот совсем недавно.
Несколько, значит, более того, у нас уже одно возбужденное уголовное дело есть. Значит, к сожалению, вот когда мы подняли всю эту шумиху вокруг Можайска, начали рассказывать правду, да, 13 сентября 2011 года, значит, к сожалению, вот девочка, очень сложно мне на эту тему говорить, девочка, 4-месячный грудной ребенок, дочь заключенной Марии Шилинской, ее звали, эту девочку Жасмин, она умерла.
Это чудовищная ситуация, о ней тоже сообщалось в средствах массовой информации, и мы рассказывали эту историю о том, что происходит. И
да, Марин, самое страшное,
дети, рождающиеся в заключении, которые абсолютно ни в чем не виноваты, не только содержатся в тюремных условиях, так еще там и погибают, это чудовищно.
Вопиющий случай. Мария родила двойню, мальчика и девочку, 16 мая 2011 года. Значит, после чего ее вернули в Можайский СИЗО 50/10.
А детей
поместили в исправительную колонию женскую, буквально за забором, ВК номер 5, где вот 4-месячный ребенок, фактически грудной, умерла просто из-за недосмотра, из-за халатности. Она захлебнулась едой, и никто не пришел на помощь маленькому ребенку, не поднял на
даже
руки.
Даже не сразу заметили.
Совершенно, совершенно верно. Уже заметили, когда уже ребенок остыл. Это вообще очень страшная история.
И сейчас ведут расследование.
Да, значит, родители, опять же, несмотря на то, что в Московской области существуют надзирающие органы, ВСБ, прокуратура, люди, заключенные, их родственники, обращаются не к ним, а к нам. потому что нам доверяют, потому что знают, что если мы берем ситуацию под контроль, то мы ее вместе что с журналистами и правозащитниками будем вести до конца, угу. Потому что мы этим занимаемся, чтобы реально что-то изменить, а не для того, чтобы из бюджета какие-то денежные средства получить. И вот сразу после того, как ко мне обратились родственники, я с помощью адвокатов, соответственно, мы там оказали им юридическую помощь, я попросил адвокатов, они ее оказывают безвозмездно. Это Владислав Капканов и Аркадий Завалько, два адвоката. Соответственно, всю эту информацию тут же я донес членам президентского совета по правам человека, в том числе Людмиле Михайловне Алексеевой. То есть, когда в дело уже вмешались такие серьезные люди, да, значит, после этого, соответственно, прошел ряд публикаций в СМИ, в «Новой газете», в том числе Ирак Муртазин очень здорово нас поддержал, «Радио Свобода», значит, Елена Власенко. И после этого уже мы добились того, чтобы это услышали, и в том числе вот Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации, он сделал четкие заявления о том, что необходимо возбуждать уголовные дела.
Вот видите, стадии... здесь была активность правозащитников, а поэтому что-то подвинулось.
Совершенно
а ведь ситуации
верно.
Мы просто даже не знаем. Мы можем только предполагать вот, вообще, что происходит да. в других местах.
Смотри, ситуация сейчас очень тяжелая. И несмотря на то, что министр юстиции говорит, что мы проводим реформу в СИН, что надо освобождаться, он даже честно и мужественно говорит о традиции ГУЛАГа, которая есть, то есть он как бы признает. Но они строят на будущее. Они говорят, вот мы переводим из лагерного в тюремное, так сказать, нам нужны там заоблачные миллиарды долларов. А что сейчас они делают? Они ничего не говорят. И какая сейчас ситуация? Они не говорят ни слова.
Строят прожекты какие-то.
Зачастую еще...
Только общественный контроль и усиление общественного контроля, так сказать. И вот на этом пути мы можем постепенно добиваться изменения вот, там, режима и системы исполнения наказания. И главное, нужно тотальный... Проверка кадрового состава. Тотальная проверка.
Алексей, а вы согласны с тем,
комиссии, которые были бы независимыми эксперты.
Перетестация.
И чтобы это были общественники нужны, так сказать, и медики, но медики без погон. Эксперты по психиатрии и по психологии, и по психиатрии.
Алексей, очень коротко, если возможно, с вашей точки зрения, будет ли это эффективно? Вообще вот переаттестация внутри сотрудников, которая пройдет по аналогии той, что с полицией прошла.
Это не по аналогии, лучше. Полиция была совершенно имитация.
Мне кажется, что переаттестация сотрудников необходима, и мне кажется, что значит, это нужно поставить на жесткий контроль. Не так, что, опять же, заплатил 10 тысяч рублей, и ты прошел аттестацию. То есть, жестко. Должны люди быть честны.
С вашей точки зрения системы готовы к реформе?
Я думаю, пока
нет. В которой вы работали?
Нет. Я думаю, пока нет.
Не готовы и не
нет.
хочет, наверное.
Нет, и не готовы, и не очень хочет, скажем так.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель Фонда защиты прав заключенных Лев Пономарев, бывший заключенный одной из подмосковных колоний, а ныне руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и уволившийся недавно сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний майор Алексей Иванов, который рассказывает о многочисленных нарушениях, которые происходят, в частности, в Можайском следственном изоляторе 50/10. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. «Страшные сказки».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии.
Что осуждены женщины, которые открыто выражали свои
религиозные.
Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить.
Игнорируют акцию. Да и на велосипеды.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».